Счастье за горами. Прошло несколько месяцев с того времени, когда Урфинджус появился в долине Маранов и объявил себя огненным богом. Недовольство среди простонародья росло с каждым днем. Горожане с сожалением вспоминали то блаженное время, когда они не знали огня, но зато и не изнывали под бременем работы, что взвалили на них знатное. Но роптать мараны не осмеливались даже в тесном семейном кругу. Не раз случалось, что хула на огненного бога, высказанная только при жене и детях, становилась известна властям, и виновный терпел жестокое наказание. А потом, брошенный в новенькую тюрьму, бедняга думал, почесывая избитые бока:
«Кто бы мог услышать мои дерзкие слова? Ведь не пересказала же их великому Урфину крыса, которая рылась в отбросах у входа в шалаш».
А на самом деле это была не крыса, а неуловимый шпион Эотлинг, шныряющий по поселку в одеянии из кроличьих шкурок. И все же Урфинджус чувствовал, что взрыв народного негодования близится. Взрыв яростный, неукротимый, и подавить его не смогут три десятка полицейских, которых князь Торм набрал из верных людей.
«Пора!» — решил Урфин. «Пора бросить эту жадную и страдавшуюся орду на цветущие области мигунов и живунов. Голодные обозленные марраны ураганом пройдут по волшебной стране и все сокрушат на своем пути».
Деревянный клоун Эутлинг одобрил решение своего повелителя.
«Если мы будем еще медлить, может начаться восстание», — сказал клоун. «Я уже видел во многих хижинах дубины, спрятанные под соломой».
«Мы направим эти дубины на головы подданных страшилы и железного дровосека»,
— угрюмо молвил Урфин. На следующий день по зову огненного бога все население долины Маранов собралось на обширной поляне озера. Впереди стояли сильные коренастые мужчины. Далее толпились старики и старухи, женщины, дети. Урфинджус возвышался над толпой. Он стоял на большом камне, который приволок топотун. В алом плаще и красной шапке с перьями, ослепительно рдея в солнечных лучах, Урфин казался настоящим богом огня. Джус поднял руку, и все смолкло.
«Возлюбленные мои мараны!» —
начал он глухим, сильным голосом.
«Я знаю, что многим из вас живется плохо, и вы вините в этом меня!»
Мужчины потупили головы, а Урфин продолжал.
«Ваши сердца открыты передо мной, как на ладони. Вот ты, Бойс, и ты, Харт, и ты, Клем. Скажите, на кого приготовлены дубины, скрытые в ваших шалашах?»
У маранов, которых назвал Джус, на лбу ярко заолели вертикальные полосы, следы былого рабства. Полицейские бросились схватить заговорщиков и отвезти в тюрьму, но Урфин остановил их величественным жестом.
«Не надо! Я прощаю их. Они поступили так по неразумению. Дети мои, мараны. Да, вам трудно, тяжело. Но кто в этом виноват? Уж, конечно, не ваш добрый князь Торм и не его благородные советники. Они хотели бы всем вам предоставить благо жизни, но не могут. И виной тому судьба! Да, судьба!» —
звучно повторил Урфин.
«Посмотрите кругом!»
Он широким жестом показал вокруг, и мараны взглянули на свою долину, точно видели ее в первый раз.
«В этой тесной бедной местности много камня и очень мало плодородной земли. Здесь даже не растут прекрасные фруктовые деревья, которыми изобилует остальная часть страны. Здесь нет лугов, где можно разводить жирных овец и молочных коров. Но обратите ваши взоры на север и на запад.
Головы слушателей разом повернулись.
Если бы не мешали горы, вы увидели бы там плодородные равнины с фруктовыми рощами и цветущими нивами, со множеством теплых уютных домов. Туда, туда поведу я вас, дети мои. Там вы найдете изобилие всех жизненных благ. Ваше счастье за горами.
Дикий рев толпы прервал оратора. «Веди нас, отец наш!» — кричали возбужденные марраны. И сильнее всех кричали те из них, кто был отмечен знаком рабства. «Веди нас, великий бог!» Урфин взмахом руки восстановил тишину.
«В тех краях живут слабые, изнеженные создания. Они непривычны к борьбе и драке».
«А мы драки не страшимся!»
— заорал могучий Бойс, скрывавший в шалаше дубину.
«Мы им покажем, этим мозглякам! Ха-ха-ха!»
Его поддержал хор воинственных голосов. Так хитро направил Урфин гнев народа на ни в чем не повинных мигунов и живунов. Митинг кончился. Урфин начал отдавать деловые распоряжения. Он назначил командирами сотен Бойса, Клема, Харта и других любителей подраться, сильных азартных парней.
«Отбирайте в свои сотни только молодых, здоровых ребят. Старья нам не надо. Старье пусть сидит дома и готовится принимать военную добычу».
Грубый хохот был ответом. Эта будущая солдатня уже обожала своего вождя. Этим утром Карфакс улетел охотиться в дальние горы. Вернувшись, он застал в долине необычное оживление. По дорогам маршировали отряды мужчин под водительством командиров. На гладко выбитых площадках молодые марраны фехтовали на дубинках. Слышались воинственные возгласы.
«Что здесь происходит?» — спросил Урфина удивленный орел.
«Марраны собираются войной на мигунов и живунов, и я, по совести, не могу их от этого удерживать»,
— дерзко ответил Урфин.
«Беднягам так плохо живется в их скудной долине».
«Низкий ты человек», — загремел Карфакс. «Ты, конечно, сам подбил их на это, и теперь хочешь воспользоваться плодами захватнической войны».
Исполинский орел грозно надвигался на человека, разинув крепкий клюв. Урфин обнажил грудь.
«Что ж, рази!»
— спокойно сказал он.
«Бей! Только сразу насмерть!»
Карфакс отступил.
«Презренный!»
— глухо молвил орел.
«Знаешь, что я не могу причинить ни малейшего вреда моему спасителю. И ты всегда это знал, коварный человек. Ты строил козни за моей спиной и даже, более того, с моей помощью. Горе мне несчастному. Я стал орудием в руках негодяя. Я смертью искуплю свой грех, но запомни, Урфин, добром ты не кончишь. Я говорю это в час предвидения, какие случаются у нас». Гигантских орлов.
И, высказав это зловещее пророчество, Карфакс поднялся в воздух и помчался в Орлиную долину навстречу своей судьбе. Он знал, что его ждет гибель от Арахиса, его заклятого врага, но не хотел оставаться с Урфином и своим присутствием одобрять и поддерживать его планы.